Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем нашу встречу на волнах радиостанции «Радонеж». Как вы уже, конечно, знаете, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, к имени и творчеству которого мы неизменно обращаемся. О самом, пожалуй, известном произведении писателя, вошедшем в Золотой фонд мировой литературы «Преступление и наказание», написано и сказано очень много. Но вот наш автор, доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности в Сегеде Валерий Владимирович Лепахин обратился к анализу названия этого произведения. И сегодня вы услышите его вторую заключительную беседу об этом. Ну а примерно в середине часа вас ждет новая встреча с известным киноведом, доктором искусствоведения, историком кино Ириной Николаевной Гращенковой в ее авторском радиоцикле «На пороге храма». Сегодня речь пойдет о нашем кино 20-х годов 20 века. Каким оно было в это сложное время, мы поговорим примерно через полчаса. Как вы уже, конечно, знаете, в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, к имени и творчеству которого мы неизменно обращаемся. О самом, пожалуй, известном произведении писателя, вошедшем в Золотой фонд мировой литературы «Преступление и наказание», написано и сказано очень много. Но вот наш автор, доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности в Сегеде Валерий Владимирович Лепахин обратился к анализу названия этого произведения. И сегодня вы услышите его вторую заключительную беседу об этом.
Надо иметь в виду высказывание Писарева, критика XIX века, меткое высказывание, что Раскольников расширил понятие преступления, сделав его по возможности широким и неопределенным. Но согласно теории Раскольникова, великие люди, которые считаются героями, на самом деле являются преступниками. Вот что не сказано прямо, но что, очевидно, подразумевается. Наполеон – только один из примеров, а примеров таких можно привести много. Разница между ними и Раскольниковым состоит в том, что они вынесли свои шаги, а он не смог. Захаров Владимир Николаевич отмечает, что по своему смыслу историческая концепция Раскольникова превращается в романе в язвительную сатиру на канонизированных, официально признанных героев человеческой истории. Совершая убийство, Раскольников пытается приравнять свой шаг вот к этому виду преступления в широком смысле. И действительно, вот Раскольникова можно понять. Я во Франции учился и много ходил по Парижу пешком, ведь там на каждом шагу встречаются улицы и площади, названные или местами, в которых наполеоновская армия держала победы, или на улице, названные в честь его генералов.
Национальный герой, да?
Да, спорный, конечно, да? Это национальный герой. Ну, Мы потом знаем, что вот его тело, его гробница, святыней, можно сказать, является для французов и парижан. Ну, а теперь я бы сказал еще несколько слов о наказании. Мы закончили с темой преступления, теперь наказание. О каком наказании говорит Достоевский? Ну, во-первых, у Достоевского, конечно, речь идет прежде всего о Божьей каре, о наказании от Бога, которое несет всякий убийца. И поэтому в названии романа слово «наказание», конечно, надо было бы писать с заглавной буквы. Раскольников понимает, что любое убийство всегда в определенной мере является самоубийством, как я уже это говорил. Отнимая живую душу у другого человека, убийца наносит непоправимый вред собственной душе, и она уже в этой жизни подвергается страшным мучениям. Но вместе с тем Божие наказание, как и суд Божий, отличается от человеческого. Страшно не наказание с христианской точки зрения, страшна богооставленность. Согласно Священному Писанию, Бог может жестоко наказать человека и целый народ, вплоть до истребления. Мы находим такие примеры в Священном Писании. Может даже все миры наказать, как это я процитировал само слово «все миры». Вместе с тем Бог наказывает кого? Того, кого любит. Такова логика духовного текста, логика Священного Писания. Кого любит Господь, того наказывает. Это притча Соломона. Ему вторит апостол Павел. Господь того любит, кого наказывает. И апостол Иоанн Богослов передает слышанные им слова. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Поэтому наказание, которое несет Раскольников, это проявление любви Божией к заблудшей овце. Господь сурово наказал его, как сына, но не погубил, как закоренелого безнадежного грешника. Наказание Раскольникова оборачивается его воскресением, спасением его души. Это, по-моему, очевидно. Начинается этот мотив воскресения Раскольникова с того, что они с Соней читают вместе отрывок из Евангелия «Воскрешение Лазаря», а в эпилоге, когда Раскольников уже на каторге, опять Достоевский употребляет это слово «воскресение», «воскресение», которого ждет или к которому идет медленно и постепенно идет Раскольник. Смысл наказания, которое было дано Раскольникову, объясняют Соня и Порфирий Петрович. «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал», говорит Соня вот прямым текстом Раскольникову. И эти слова звучат действительно как диагноз и как приговор. Но Раскольников и сам ведь это чувствовал. Он не раз употребляет слова «черт» и «бес». Например, в таком контексте, что это черт и бес тащил меня на преступление. Итак, наказание Раскольникова состоит в том, что его Бог поразил, но это поражение дает надежду на воскресение и новую жизнь. Поэтому Порфирий несколько раз ободряет Раскольникова. Пророческие слова говорит: «Вас, может, Бог на этом и ждал», то есть на преступление, чтобы после него вернуть на путь истинный. «Еще Бога, может, надо благодарить. Почем вы знаете? Может, вас Бог для чего и бережет. Вам жизнь Бог приготовил». И вот на каторге, размышляя обо всем случившемся, Раскольников вспоминает, что еще тогда, сразу после убийства, он предчувствовал в убеждениях своих глубокую ложь. Это цитата «глубокая ложь». Но тогда герой еще не понимал, что это предчувствие могло бы быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь. Итак, именно таким путем Раскольникову суждено было воскреснуть. Именно таким путем привел его к себе Господь. Раскольников нарушает заповедь Божию «не убий», и к тому же он как бы пытается или пробует проверить ее, то есть абсолютно она или относительно, то есть не убий, то есть никогда, ни в коем случае, никого не убивай, или же ради определенных целей иногда можно убить. Проблема, конечно, носит экзистенциальный характер. Не случайно французские философы, писатели, экзистенциалисты любили Достоевского и считали его своим предшественником. Вот сторонники Макиавелли сразу же скажут нам в этом случае, что высокая цель оправдывает средства. А если обратиться к оригиналу, то есть этому крылатому выражению на латыни или на итальянском языке, тогда там не оправдывает стоит глагол, а освещает. То есть высокая цель освещает средства. Ну, дело в том, что каждый человек отвечает на этот вопрос сам для себя. Если опять вернуться к экзистенциалистам, то они говорили, попадает человек в ситуацию, пограничную ситуацию, вот да или нет, и не может быть третьего. И тогда на этом пороге, на этой границе, он на деле своей жизнью, своим поступком показывает, абсолютно для него это заповедь или относительно. Или ты убьешь другого, или же ты скорее позволишь убить себя и никогда не переступишь, как переступил Раскольников. Раскольников, по его словам, на этой стороне остался, как я уже цитировал эти слова, и, как можно понять, на стороне обыкновенных людей. Но это значит, он остался с Богом, с людьми, с совестью. Раскольников нарушает заповедь, но он не отрекается от Бога. Таким полным отречением стало бы самоубийство. Евангельская параллель самоубийства Иуды. У Раскольникова, кстати, была мысль совершить самоубийство. Он даже признался в этом сестре. И вот как она реагировала. «Слава Богу! А как мы боялись именно этого! Я и Софья Семеновна! Стало быть, ты в жизни еще веруешь! Слава Богу! Слава Богу!» Для Дуни, как видим, ничего страшнее самоубийства в этой ситуации быть не могло.
Да так и оно и есть ведь.
Так и есть, да. Но вот о таких простых истинах, которые открыты перед Дуней или перед Сонечкой, Раскольников забывает намеренно или как-то увлеченный своей идеей, но он и забывает и не вспоминает о них.
А вот гордыня, видимо, она слепит человека, да, как грех.
Да.
Такой тяжелый. Да. И вот он в безумии своем.
Да. Ну вот и во строге уже залогом воскресения Раскольникова для новой жизни становится Евангелие под подушкой. Помните, я люблю студентам задавать вопрос такой, что вот последняя сцена в романе, Раскольников вспомнил, что вот Сонечка подарила ему Евангелие, которое он держал под подушкой, ни разу не открывал. И вот он достает Евангелие из-под подушки и открывает его. Я говорю, ну, а дальше что? Все говорят, как один, все студенты. И он начинает читать Евангелие. Достоевский не был бы Достоевским, если бы он вот такой позволил себе такой примитивный ход, что вот в одну минуту Раскольников
преобразился,
скажем, преобразился, да, достал Евангелие, открыл, стал читать и воскрес. Нет, он его подержал в руках и опять положил под подушку.
И а я вот тоже не помню этот момент, Валерий Владимирович. Спасибо, что напомнили и мне, и многим нашим слушателям. А когда же он его все-таки начал читать?
Нет, этого в романе нет. Но совершенно очевидно, вот что Евангелие появилось, это уже, он его держал в руках, уже совершенно, по-моему, очевидно для читателя, что он его откроет не сегодня, завтра, и начнет читать.
То есть он как бы на пути, то есть не как бы, он на пути к этому.
Да. Это я говорил о наказании вот, от Бога. Это первое наказание. Второе. Раскольников несет юридическое наказание от государственной власти. Это самое легкое с точки зрения Достоевского. Потому что на фоне душевных мучений и страданий Раскольникова это действительно легкое наказание. Даже по мнению Достоевского, преступник ждет такого физического наказания. Потому что оно снимает с него как бы долю вины, что ли, обличает душу. Совершил преступление, получил наказание. Дальше третье наказание – это совесть. Она становится его третьим наказанием, она грызет его. И именно описание его, и не столько интеллектуальных, конечно, сколько нравственных мучений, ну и усиленные, конечно, психологическими страданиями, составляет основную ткань романа. Причем это наказание для Раскольникова начинается до совершения преступления. Это удивительно. Наказание настигает его и во время преступления. Ведь он убивает еще не только старушку Алену Ивановну, он убивает ведь Лизавету, ни в чем не повинную совершенно. И, кстати, крестную сестру Сонечки. Она крестная сестра Сонечки. Они с ней обменялись крестами. И в это, конечно, в его план это не входило. И Захаров Владимир Николаевич, я уже цитирую его, он подмечает такую деталь. Убийство кроткой Елизаветы, которое Раскольников уже не мог не совершить, нанесло сокрушительный удар по идее героя и стало началом распада ее, то есть распада самой идеи Раскольникова. Вот когда Порфирий Петрович и Разумихин говорят о статье Раскольникова, следователь спрашивает о совести необыкновенного человека, решившегося на убийство. И герой романа отвечает: «У кого есть она, то есть совесть, тот страдай, коли сознает ошибку. Это и наказание ему». А притч каторги. То есть в этом ответе можно, смотрите, отметить такие детали интересные. У необыкновенных людей, которым позволена кровь по совести, есть совесть, но они легко перешагивают через нее. Далее они страдают, если сознают свою ошибку, как Раскольников. И, наконец, страдание становится еще одним наказанием наряду с каторгой, или помимо оприч, там в оригинале, в данном тексте у Достоевского оприч каторги. Причем, если наказание от судебной системы иногда удается избежать, то наказание от совести неизбежно, так же, как наказание от Бога. Собственно, совесть и есть голос Божий в человеке. Еще несколько таких замечаний. Почему в остроге Раскольникова не любили и избегали всех? Вот эта цитата: «Не любили и избегали все». За что другие, даже более страшные преступники, чем Раскольников, хотели убить его, если помните? За то, что он не признавал себя преступником. Они говорили: «Ты в Бога не веруешь». Но откуда они это могли знать, ведь Раскольников ни перед кем из них душу не открывал. Однако каторжники поняли это потому, что Раскольников в первое время в остроге оправдывал себя, считал свое преступление лишь ошибкой, промашкой, пытался возвысить свое идейное убийство, отделить его от тех убийств, которые совершили другие острожники. В первое время в остроге для него цель как бы все еще оправдывала средства. Для других же заключенных, парадоксальным образом, для простых крестьян, необразованных совершенно, цель никогда не могла оправдать средства, и для них заповедь «не убей» оставалась абсолютной. Это, по-моему, одна из таких важных мыслей Достоевского. Они нарушили заповедь «не убей» по разным причинам, стали убийцами, но они были готовы понести наказание. Да, они убили, но они не разрешили себе кровь по совести, которая, по словам Разумихина, страшнее, чем если бы официальное разрешение кровь человеческую проливать. Они себе не разрешали то, что позволил себе Раскольников. Поэтому в одном из оправданий этого убийства Раскольников говорит Соне: «Если б только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь счастлив был». Вы понимаете, какой парадокс? То есть он был бы, как и остальные каторжники. Они из голода, из жадности, из зависти, в гневе убили. Вот если бы Раскольников тоже так же совершил, он бы счастлив был. А дело в том, что он разрешил себе кровь по совести и пошел против Бога. То есть, как бы острожники говорят, что мы не против Бога пошли. Мы знаем это заповедь, и теперь мы готовы пострадать. Раскольник уже проделывает очень долгий путь возвращения к Богу. Именно, и что ему мешает? Именно попытки себя оправдать, попытки доказать себе, что заповедь «не убей», она относительна. Вот вам пример Наполеона. Ну, и четвертое наказание – это наказание от общества, от которого он сам себя отделил, совершив сначала мысленное, идейное, а потом и реальное преступление. Вот о чувствах героя по отношению к людям сразу после преступления и в отношении к Раскольникову Острожников я уже сказал, вот такой значительный момент встречается еще в словах Раскольникова, обращенных к Соне. Он несколько раз повторяет ей: «Я не пойду к ним, Соня. В чем я виноват перед ними? Я им не дамся. Я еще с ними поборюсь». То есть для Раскольникова и даже в Остроге долгое время люди все еще безличное местоимение «они». К ним, в них, перед ними и так далее. И по контексту, то есть люди обыкновенные, и себя он, получается, продолжает считать необыкновенным, который имеет право.
То есть противопоставляет им, явно противопоставляет.
Ну и вот еще одним наказанием для Раскольников становится крах самой его идеи, ради которой он все и совершил. И вот именно с этим наказанием герой Достоевского дольше всего как раз и не может смириться. Ну вот, как видим, такое простое на первый взгляд название «Преступление и наказание» становится, когда внимательно читаем, многослойным, многогранным. Ну и само слово «преступление» оказывается очень глубоким, и наказание именно в том вот ракурсе, что ли, как показал его Достоевский в этом романе. Я бы хотел сказать еще вот два слова. Действительно, Достоевского считают пророком, об этом много написано, говорили и литературоведы, и люди духовные. Мне кажется, что вот его роман надо понимать гораздо шире, что действительно проблема в том, что Наполеон остается действительно великим человеком для французов. А в России, например, мавзолей стоит на Красной площади, и сколько людей считают Ленина великим человеком, даже не думая о таких простых вещах, например, что он во время войны призывал превратим империалистическую войну в гражданскую. И это большевики сделали под его руководством. Превратили в гражданскую, сколько миллионов людей погибло. И ведь это все на совести Ленина. И это я только один пример называю. Убийство царской семьи и так далее. Столько крови на человеке, а сколько защитников выступает за сохранение мавзолея и тела его.
За оправдание,
да,
этого.
Да. И в этом смысле, конечно, Достоевский как-то саму проблему очень глубоко поставил. Что я даже думаю, что речь может идти не только о человеке, а о государстве. Вот в современном мире США образец демократии, который навязывает всем свои правила, демократические правила, все это, конечно, надо брать в кавычках. Это же все Раскольников тоже. Вот поставить себя выше всех, разрешить себе кровь по совести. Разрушили Ирак, бомбили Сербию, превратили в руины Ливию. Сколько крови пролито. И все равно страна является образцом демократии, и все как-то это молчаливо принимают. И вот Раскольникова эта проблема заинтересовала. Как это может быть, когда откровенные убийцы остаются в стране великим человеком, великими людьми? Ну вот я бы на этой грустной ноте и закончил.
Спасибо, Валерий Владимирович. Ваши студенты наверняка тоже интересовались этим нашим великим всемирным писателем. И наверняка у вас тоже какой-то, может быть, спецкурс был, да, по Достоевскому?
Да, да, да. Постоянно на семинары по Достоевскому. В Венгрии так можно, например, было взять на целый семестр только один роман. Я так и делал. Спецсеминар. Ну, и там туда, естественно, только добровольно записывались студенты. Но тот, кто записался, уже, естественно, были обязаны закончить его. И ко мне студенты всегда с удовольствием ходили, с удовольствием записывали, с удовольствием читали. И я удивлялся, что вот среди венгров интерес к Достоевскому, бесспорно, более сильный, заметный, чем к Толстому, например.
А вот тайна великая, такого сердцеведца, да, все-таки, наверное, Толстой обращался больше к нравственным проблемам, а вот Достоевский к духовным. Хотя, не знаю, я не литературовед, не дерзаю такие обобщения делать. А вас сердечно благодарю за этот анализ, за эту беседу. Роман великий, остается актуальным, многими непонятым. И читать нам его, и перечитывать, извлекать вот эти смыслы все новые, неисчерпаемые, хотя бы что-нибудь понять. Спасибо вам огромное.
Спасибо. А слушателям здоровья и стойкости в это непростое время, духовной стойкости.
Благодарю за участие в нашей программе доктора филологических наук Валерия Владимировича Липахина, который вышел с нами на связь в интернет-студии из венгерского Сегеда, где он уже много лет живет и преподает на кафедре русской словесности.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
«На пороге храма» – так озаглавила свой авторский радиоцикл известный киновед, историк кино, доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов России, лауреат премии гильдии киноведов, автор множества статей и книг об истории отечественного кино Ирина Николаевна Гращенкова.
Сегодня мы будем говорить о 20-х годах прошлого века. Это первое послереволюционное десятилетие, полное очень неожиданных поворотов, трагедий. Да вообще я рассматриваю этот период как антропологическую катастрофу, совершившуюся в России, когда был нанесен урон именно человеческой природе. Вот об этом как раз я написала свою книгу «Киноантропология. 20 век, 20-е годы».
Я ее продолжаю читать, но такая увесистая, в общем, быстро не прочту.
Да, на эти книги они рассчитаны так, чтобы работать и почитать, и вернуться. И безумно интересное, конечно, десятилетие, а главное, никуда, в общем, не ушедшее, потому что такого рода исторические катаклизмы, они не просто оставляют глубокие, долгие, изживаемые раны, или иногда никогда не изжитые, они просто меняют во многом какой-то генотип человеческий. И вот то, о чем мы говорим в этот период, дорога к храму, подойти к его порогу и, к счастью для верующего, переступить этот порог, вот этот путь был особенно усложненным. И вы знаете, что очень важно, что документальное кино того времени, хроника, и прежде всего то, чем занимался один из величайших документалистов не только нашего отечества, но и мирового кино, Дзига Вертов, когда он хронику собирал в специальные такие киноальманахи, киножурналы, «Киноправда», «Кинокалендарь». Благодаря этому вот все, о чем я дальше скажу, имеет практически хроникально-документальное подтверждение. С одной стороны, это довольно трудно смотреть, потому что Вертов невероятно одаренный человек, несомненно. А за какие-то вот его сюжеты испытываешь какую-то, в общем, такую человеческую неловкость и даже боль, потому что то, что у нас сегодня вызывает отторжение, сопротивление внутреннее, он принимал как данность революционного времени. С другой стороны, какое счастье, что это все запечатлено, потому что действительно это стало документом истории, аргументом в отстаивании каких-то взглядов, и это бесценно. Так что спасибо за это. Что же отражала эта хроника? Об игровом кино чуть-чуть дальше поговорим, это особая статья. Она отражала абсолютный такой курс на богоборчество и на разрушение веры. Во-первых, хорошо выучили уроки Великой Французской революции. Там буквально зеркальные ситуации повторялись.
Ирина Николаевна, а как вы думаете, это был заказ молодой Советской Республики, ее вождей, или это был порыв по большей части самих мастеров кинематографа молодого?
Вы знаете, я думаю, что это двустороннее движение. Конечно, это был заказ, несомненно, но к революции наша художественная интеллигенция, наша, так в высоком смысле слова, богема, подошла вполне готовая к разрушению. Это ведь не Ленин сказал «сбросим Пушкина с корабля современности». Это сказал поэт. То есть здесь есть определенная мера ответственности за это, она лежит и на художниках тоже. Революция опьяняет. Перемены, вера в то, что завтра будет что-то совсем новое и совсем другое. Может быть, какие-то личные амбиции, творческие, человеческие. Поэтому это двустороннее движение. В этом отношении вот действительно хорошо выученные уроки Великой Французской революции и гонение на веру для того, чтобы освободить пространство для квазирелигий, какой был марксизм в ленинской интерпретации, ну, в общем, идеологии революции. Вот это должно было заменить в людях веками пестуемую православную веру. Вот почему храмы разрушали, храмы обирали изъятие ценностей и вообще духовных, не просто дорогих, а бесценных для верующих людей. Вот почему запрещение колокольного звона. Вот почему иконоборчество.
Мощи скрывали ведь, святые мощи.
Об этом разговор отдельный будет, да. Но самое ужасное, что появились так называемые святые дрова. Это были сорванные иконы, которые или продавали на отопление, или выдавали по специальным пропускам. Они так, народ их так и назвал. Святые дрова. Об этом очень мало кто да знает, мало кто это помнит, но это было. И я должна вам сказать, что вот это желание заместить веру квазирелигии новой глубоко пропитало всю реальность. И вот что любопытно. Смотрите, взяли все церковные ритуалы, но вывернули их наизнанку. Было крещение, стали октябрины. Была исповедь и покаяние, сделали чистки, коллективное осуждение на собраниях. Была тайна смерти и похорон, превратили все в митинги, устремленность к трупосожжению, как крематории популяризировали, как говорили о том, что нужно именно так обращаться с ушедшими в мир иной. Короче говоря, все взяли, но только все исказили до полной противоположности. Допустим, было таинство бракосочетания и
венчания.
Что сделали? Запись актов гражданского состояния. В каких-то грязных закутах сидела какая-нибудь ленивая толстая тетя с толстой засаленной книгой, и вы, проходя мимо, могли записаться, так и называлось, и тут же могли и расписаться. Это делалось мгновенно, разводили абсолютно без всяких доказательств, То есть все опошлили и все вывернули наизнанку, но все позаимствовали там. И вот была такая интересная деталь, когда в 24-м году Ленин умер, то на манеже в Москве вывесили такой транспарант: «Могила Ленина – колыбель человечества». Владимир Ильич, который кончил гимназию, изучал, конечно, закон Божий, он прекрасно понимал, что это тоже вывернутое наизнанку и опошленное: «Христос, гроб твой – источник нашего воскресения». Но чувствуете разницу? Когда я в газете увидела фотографию с этим транспарантом, я просто была потрясена. Я такого даже не могла предположить.
Странные параллели.
«Могила Ленина – колыбель человечества». И мало этого, начались ведь огромные процессы против священнослужителей. И это тоже нашло свое отражение в хронике. Есть такие сюжеты, где мы видим, как арестованные священники в окружении ведущих их часовых следуют на судебный процесс. Такой судебный процесс, дело церковников, происходил в 23-м году, и он завершился 10 расстрельными приговорами.
Скорее, судилище.
Да, это даже не процесс, это скорее судилище, и судилище со страшным смертным исходом. 10 человек крупнейших священнослужителей были подвергнуты расстрелу. И такого рода вот моментов, когда стремление насадить новую квазирелигию совмещалось с террором, с уничтожением, были повсеместны. Я должна вам сказать, что, допустим, для того, чтобы держать церковь под контролем, хотя она была отделена от государства, в 18-м году вышел декрет о свободе совести и об отторжении церкви от государства, отделении и от школы. То есть сразу выбивалась возможность передавать православную веру от поколения в поколение, как это было в старом образовании.
Да, традиция классическом. Пресекалась.
Абсолютно. Но мало этого, это, конечно, развязало руки власти. Все, мы от государства отделились. И тогда творили, что хотели и что считали нужным.
Но это тоже ведь было лукавство. Отделились, так и не трогайте, а ведь уничтожали.
Вы знаете, в ВЧК УГПУ был создан секретный отдел наблюдения за церковной жизнью. И можете себе представить, что этот церковный отдел возглавлял человек, у которого было 3 класса образования. Его называли человеком в сером. Он всегда ходил как в чем-то сером, и он был действительно серый человек. Но он наблюдал за церковной жизнью. Мы знаем, что после того, как патриарх Тихон обратился к верующим в момент, вот, когда это было связано с изъятием церковных ценностей, после этого он был арестован и был подвергнут заключению.
И даже мы подозреваем, что отравлен.
В конечном счете. И хроника сохранила кадры похорон патриарха Тихона.
Вот удивительно, да?
Вы знаете, он же все-таки успел написать перед этим письмо. И это было, в общем, покаянное письмо. И он его написал не потому, что он дрожал за свою жизнь. Наверное, он понимал, что надо оградить по возможности перед своим физическим уходом из жизни верующих от террора, от каких-то более жестких, что ли, мер. Поэтому считалось, что он пишет, что я против советской власти выступал, теперь я не выступаю против нее. И похороны были, но, конечно, никто не ожидал, что тысячи людей придут к Донскому монастырю и будут его провожать. И хроника сохранилась, и был сделан фильм документальный «Похороны патриарха Тихона». Но в мгновение ока он чуть-чуть его показали так, и он исчез в аналах архивов. Но страшно даже не только вот само это наступление на храм. Страшно то, что в это действительно вовлекали массы людей. Например, комсомольцы в то время проводили так называемые Красные Пасхи, Красное Рождество. Это были пародийные издевательские карнавалы. Вера подвергалась осмеянию. Вот мне запомнилось, я наткнулась в каком-то архиве на частушки пели. Очень тогда в ходу были частушки, и вот пели частушку. Она, по-моему, была самая невинная, хотя отвратительно циничная. Все святые загуляли. Видно, Бога в доме нет. Самогона напился, за границу подался. О Господи Боге. И вот бегали по улицам в масках.
Явно ведь не народ сочинил. Это какой-нибудь Демьян Бедный заказал.
Ну, Демьян Бедный, конечно, постарался, он там, да, сочинял стишата. Я всегда ведь напоминаю о том, что фамилия-то его настоящая, но это же псевдоним Придворов. И он всегда был при дворе. Вот такой двор возник. Он же начинал-то до революции. Вот тут он при этом дворе был и писал частушки.
По имени твоему и житие твое.
Это правда. Но я думаю, что это Комса. Это Комса сочинила. Она была очень агрессивна, в большой массе очень мало культурно и просвещена, и с радостью включалась вот в это дело. Но, конечно, важно и другое. Важно то, что во многом левое авангардное искусство было, в общем, безбожно. Безбожно. Мы об этом поговорим, у нас будет специальная беседа о Эйзенштейне и о том, как вот эта проблематика отразилась в его творчестве разных эпох, и прежде всего более в 30-е годы, хотя и в эти годы тоже. Мы поговорили о кино неигровом, да? Хроника и документальное кино. И я должна вам сказать, что спокойно снимал Вертов, он не позволял себе открытого такого отрицания, но он снимал последовательно, и мы понимали, что он, как представитель левого авангардного искусства, вполне с этим солидаризируется. Теперь, наверное, стоит поговорить и о кино игровом. Оно начинало, в общем, с таких агитационных каких-то лубков, почти лубочные картины, и вот, в частности, по Демьяну Бедному. Все тут сошлось. Люди нашли друг друга, да. И дальше, в основном, священнослужители стали героями комедии, комическими героями. И, в общем, изображаемые там персонажи чаще всего и пьянствовали, и чревоугодничали, и вели себя нехорошо во всех от человеческих и бесчеловечных отношениях. Были комедии более такие, ну, как-то оккультуренные, что ли. Вот была такая очень популярная комедия, которая называлась «Комбриг Иванов». Ее снял неплохой режиссер Александр Разумный, и он, в общем, не позволил себе каких-то грубых таких вот пародийных красок, но он этой своей комедии ратовал вот как раз за новые брачные отношения. Там история очень простая. Там в семейство священнослужителя попадает красный командир Конник. И фамилия его Иванов, что как бы подчеркивает, что это очень типичная история. Не какой-то там отдельный, а вот человек с самой распространенной в России фамилией. И вот он умыкает дочку поповскую, он ее охмуряет идеями, чувствами, там, ухаживаниями, и в конце концов увозит ее на боевом коне. А вот был, допустим, фильм, который был снят по поэзии, скажем так, Демьяна Бедного. Это был первый фильм о тетке Домне и крещенной иконе в Коломне. А тут, видите, даже в рифму, как все любил Демьян Бедный. И вот тут очень любопытная история была. Председателю комитета, который получил задание снять такую комический такой лубок, было очень трудно собрать коллектив на съемки, потому что как-то люди уклонялись, не хотели. Оператор как-то сказал: да нет, я занят там. А и сыграть роль вот такого по-новому увиденного священнослужителя не нашлось ни одного актера. И он его сам тогда сыграл, председатель комитета. Надо же было выполнить задание. И он играл вот этого толстого, чревоугодного и так далее батюшку.
Комитета по кинематографии?
Да, да, кинокомитет, да, да. Mm-hmm. Вообще это было задание по линии вот идеологии, вот надо такой лубок сделать. А вот делать вроде бы и некому. А когда снимали в Петровском парке, об этом даже в прессе была заметка, верующие закидали их камнями. Те, кто подошел посмотреть, да, на съемки, всегда ведь народ собирается. А когда они поняли вообще, куда все это идет, кого изображают и как показывают, они все это, так сказать, решили.
Оценили
и камнями наградили, побили камнями съемочную группу. Но особенно резкими были, кстати, фильмы, касающиеся католических ксенцев, вообще католической веры. И здесь были фильмы, в которых ведь шла война с Польшей, не будем забывать. Mm-hmm. Поэтому вот все, что было связано с Польшей и с католичеством, подвергалось тогда идеологической такой проработке, атаке. В связи с этим они показывались просто как шпионы, как жестокие садисты, как какие-то мучители. Тут уже совсем распоясались и границ не знали. Кроме того, была картина знаменитая «Иуда», в которой, в конце концов, священнослужитель раскаивался и отрекался и от веры, и от белого движения. Была такая очень продуманная, не комедия, отнюдь не комедия. И я должна вам сказать, что вот эти фильмы, их было не очень много, потому что, ну вот, больше на хронику надеялись, что она непосредственно покажет какие-то такие ведущие операции этого дела. И вот тут особое место, конечно, заняли съемки вскрытия мощей. И причем, смотрите, какое противоречие, как ныне модно говорить, двойные стандарты. С одной стороны, мумию Ленина холят и лелеют, и идут на все затраты, и на все невероятные химические опыты и эксперименты, чтобы только сохранить. А с другой стороны, вскрывают мощи Сергия Радонежского, Задонского, и обязательно снимают на камеру. Это было сделано именно как такая прямая, оголтелая пропагандистская кампания была по вскрытию мощей. Вот, там были соответствующего рода такие забойные титры, вот чем вас там обманывали, как. Вот снимали, допустим, в Троице Сергиевой Лавре вскрытие мощей, и потом очень напечатали большое количество копий и крутили по всей стране. Но я должна сказать, что не попадало в хронику, что не снимали для хроники, это то, как протестовали многие верующие. Мало кто знает о событиях в городе Шуи, где были выступления, наверное, 1,5 или 2 тысяч верующих, и где пролилась большая кровь. Это было связано именно с изъятием из храмов дароносец, разорение иконостасов и превращение икон священных в святые дрова. Этого не снимали, об этом не писали, об этом не говорили. Но, конечно, это нашло отражение в документах соответствующих организаций. Того же ОГПЧК, ОГПУ, специальный отдел все это наблюдал, собирал.
Считал и принимал меры.
Наверное. И главное, принимал меры, да. Фиксация извлечения мощей сегодня производит очень тяжелое впечатление. Это трудно просто смотреть верующему человеку.
Вообще осквернение просто даже любой могилы, да, это какой-то святотатственный акт.
А если это Сергий Радонежский или Тихон Задонский, святые, которые сопровождали поколения в дороге к храму, и вдруг такое, и все растиражировано, все показано на экране.
Как еще нас Господь не попалил за все за это совсем?
Причем вот то, что не только кинематограф тут поработал. Например, в городе Свияжске был установлен огромный памятник. Можете себе представить, кому? Иуде. Как первому богоборцу. Так и было написано на постаменте. Господи. Огромная фигура грозила кулаком небу. Представляете, Иуда, когда это стало вообще нарицательным определением, вдруг удостаивается памятника в городе Свияжске.
Как-то они плохо знают, все-таки священную историю знали, что он Пошел вот, и повесился.
Вот, да вот, во-первых. И во-вторых, путь его был гораздо более сложный, как мы понимаем.
Да.
Эта фигура очень сложная, и вот так просто использовать его как первого богоборца.
Все-таки он был учеником Христовым.
Конечно, конечно. Поэтому, ну, все годилось. Для этого все годилось. Вот я сказала о том, что было много комедий. Вот был такой знаменитый украинский режиссер, театральный авангардист Лесь Курбас. Он потом пострадал в годы сталинских репрессий, в 30-е годы. Он действительно был очень яркий и талантливый художник. Его называли украинским Мирхольдом. Он работал примерно вот в такой стилистике. Он сделал картину под названием «Вендетта» о том, как два священнослужителя вступают в кровавую схватку из-за черешневого или вишневого дерева, выросшего как бы между их владениями. Поэтому это вот пограничный конфликт из-за этого. И там были такие детали. Там бегала курица, и у нее на голове была царская корона. И вот эти священнослужители просто как два вора друг у друга таскали эту черешню. Ужасающий фильм.
Художественный?
Художественный. Небольшой, небольшая такая новелла. Но вот такой талантливый человек. Какой бес путал, почему надо это было делать? Трудно сказать. А, допустим, в Ростове-на-Дону комсомольская бригада, кинематографическая, молодые кинематографисты, все комсомольцы, сделали картину «Похождение Ваньки Гвоздя». И в этом фильме священник подряжает вора, Ваньку Гвоздя, изображать из себя Христа распятого. То есть вы представляете, до какого уровня это доходило? Я уж не говорю о том, что это богохульство, но это еще и по эстетической линии. Это просто даже не кич, это что-то заборное такое. Вот то, что на заборах рисуют, вот это было вот такое. И в этом отношении, конечно, верующие люди не могли переставать быть верующими, питаясь вот такими фильмами. А неверующие, ну, что говорить. В 29-м году прошел огромный сбор не просто атеистов, а безбожников. Он так и назывался – «Всесоюзный съезд безбожников». Они скинулись, самолет заказали специально, агитационный, который пропагандировал «Бога нет».
И все позволено.
Да, мира никто не создавал. Вот, например, дом крестьянина был на Трубной площади, и я видела фотографию в старой прессе, лозунг висит над входом в дом крестьянина: «Никакого Бога нет, а мир никто не создал». Так и было написано.
Такая максима.
Да, никто не создал. Откуда же он взялся, непонятно, но его никто не создавал. А Бога вот, Бога нет. И вот такого рода вот попытка влиять на человеческое сознание.
Да не то, что влиять, а как сейчас бы сказали, переформатировать кардинально, да, то есть вообще изменить.
Изменить просто природу, суть человеческой природы. И кино вот свою лепту в это внесло. Понимаете, как-то отрекаться из-за этого от всего кинематографа, конечно, не след.
Это наша история.
Это наша история, это надо знать. И вместе с тем помнить, когда в храм врываются какие-то девицы и танцуют у алтаря, вспоминается вот почему-то то, что было тогда. И частушечка, которую я вам процитировала, она мне прямо в память легла. Я как услышала, так на всю жизнь с ужасом и запомнила. Весь этот небольшой, но достаточно выразительный массив фильмов 20-х годов, он, конечно, говорит о том, что безбожие очень редко все-таки уживается с талантом. В порядке исключения. Потому что талант – это...
Он от Бога.
Он от Бога. Начнем с того. И поэтому он никогда вот так безбожно, агрессивно безбожным быть не может по определению. Ну, что говорить, если, допустим, тот же лидер и сейчас просто икона для многих, такой художник, как Казимир Малевич, ведь он же написал знаменитую картину где он с Христом водку пьет. Была такая картина у господина Малевича. А вот сейчас мы, конечно, любуются люди его черным квадратом, воспевают это все. Все это им очень нравится. Но я вам должна сказать, что такого рода искусство, даже, я бы сказал, творчество такое, без руля и без витрил, и без каких-то духовных тормозов, оно, в общем, все-таки в массе своей не находило поддержки.
Да, ну и не жизнеспособное. Это все-таки однодневки были.
Однодневки на злобу дня, и в этом отношении все это постепенно ушло. Но если меняют календарь, если меняют, даже было покушение на перемену дней недели, отменили все дни недели, и была сплошная рабочая неделя с одним выходным днем. Только чтобы, не дай бог, не говорить «воскресенье». Разве это не западало как-то, в особенности в души молодых, подрастающих людей? Наверное, западало. Если Троица называлась днем начала там лета, там, я не знаю, Вознесение, оказывается, это был праздник, День революции. Вот что-то вот такое, вот попытка все-таки держаться за... хотя бы чисто внешне, за какие-то вот опоры религиозной обрядности, но выворачивать их на свой манер. Это было связано с 20-ми годами, с первым пореволюционным десятилетием. Хотя и в 30-е годы мы об этом поговорим, и именно прежде всего поговорим, касаясь творчества великого режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна. Это будет у нас другой разговор. Но в 20-е годы, вот к 29-му году, он же недаром называется годом великого перелома, а я бы сказала лома, великого лома всего, деревни, страны. И вот недаром именно этот год увенчан вот этим съездом безбожников, агрессивных и таких активных безбожников. Есть, конечно, своя вина и свой грех, он лежит на кинематографистах, но, с другой стороны, он лежит и на зрителях, которым многим это было близко, для многих это было как бы их новым отношением к жизни.
Ну вот было такое помрачение, может быть, кто-то в нем и остался, но ведь потом, вот когда я думаю о том, что это же были, во-первых, люди все равно крещенные еще.
Очень многие, конечно.
А во-вторых, пришла война, вот эта страшная война.
Вообще война и православие – это совершенно отдельный разговор.
То есть шелуха вот эта слетела с большинства людей, вот это наносное, то, что пытались привить.
Да, и вообще очень многое изменилось. Действительно, война и православие – это особая тема. Мы о ней будем говорить, когда мы пройдем 30-е годы, мы об этом будем говорить, потому что там много неожиданного, интересного и возрожденческого. Вот как бы возрождается что-то. Возвращается что-то. Поэтому это очень для нас важная страница, так же, как и благодатные и любимые всеми нами годы оттепели, которые были омрачены новой волной богоборчества, потому что храмов было уничтожено больше, нежели в 20-е годы. В 20-е годы в основном, ну, наверное, было сложно строить, в клубы превращали. Просто убирали купола, вырывали кресты, и храм, глядишь, уже стал клубом. Но, по крайней мере, не взрывали. Уже в 30-е взорвали храм Христа Спасителя. А в 60-е Поволжье потеряло Ульяновск, Саратов именно в 60-е годы. Почему Хрущев объявил новое гонение на храмы после многих лет какого-то более-менее такой какой-то устоявшейся ситуации? Я даже понять этого не могу.
Без попутал, как мы
говорим. Вот, наверное, да. Но это будут следующие годы, и там будут свои взаимоотношения искусства и религии, веры и творчества. Об этом мы тогда поговорим в другой раз.
Это была доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов России, лауреат премии гильдии киноведов и кинокритиков России Ирина Николаевна Гращенкова.